Добрый день, дорогие братья и сестры! Вы слушаете круглосуточный православный радиоканал «Воскресенье» в эфире «Беседы о вечном». У нас в студии протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Отец Александр, добрый день!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры!
И мы начинаем новый цикл наших разговоров, бесед с отцом Александром, которые мы так условно назвали «Размышляя над цитатами». То есть мы берем цитату, это может быть цитата из какого-то знаменитого, может быть, гениального писателя, но спорная цитата, это может быть цитата из стихотворения, это может быть какой-нибудь афоризм, это может быть даже цитата из фильма из какого-то, но спорная, над которой можно поразмышлять. И вот сегодня я хочу предложить отцу Александру поговорить и поразмышлять вот над какой цитатой. Недавно отмечалось 75-летие со дня рождения Сергея Довлатова. Он в 41-м году родился, 3 сентября. И я перечитывала Довлатова, потому что читала его очень давно и фрагментарно. И попалась мне у него, по-моему, в повести «Заповедник». Вот такая вот мысль. Противоположность любви – не отвращение и даже не равнодушие, а ложь, соответственно, антитеза ненависти – правда. Вот мне кажется, здесь есть о чем поразмышлять.
Что не равнодушие, а ложь именно, да, противоположность любви.
Ну вот вы бы как сказали, если бы вас спросили? Какова противоположность любви? Чаще всего люди бы сказали, ну, ненависть, понятное дело, что еще?
Ну, чаще всего люди говорят ненависть, да, хотя от любви до ненависти один шаг, опять же, говорят люди, и понятно, что в данном случае ненависть и любовь – это, ну, вообще близкие такие, можно сказать, близкие такие, в каком-то смысле даже синонимы. Человек ненавидит другого за его грехи, наверное. Два человека полюбили друг друга, а потом не могут друг друга терпеть, потому что не могут смириться с тем, что есть в другом человеке, или смириться с тем, что другой человек сделал этому человеку. Наверное, все-таки здесь можно говорить о том, что если мы, опять же, примем такую, ну, аксиому, что любовь никогда не умирает, настоящая, подлинная любовь никогда не умирает. Вот. Такой вопрос тоже из одного западного фильма, когда молодой семье задают вопрос, когда заканчивается любовь, что должно случиться или какие обстоятельства должны произойти, чтобы любовь закончилась. И, конечно, правильный ответ – никогда. То есть любовь никогда не должна закончиться. Даже если тебе кажется, что она заканчивается, она все равно не заканчивается. Потому что заканчивается любовь с человеком, с человечностью, с тем, что вот он перестает быть как человек. Поэтому говорить о том, что противоположно любви, что противоположно человеку как таковому. И, наверное, в этом смысле Довлатов абсолютно прав, потому что противоположно человеку – это ложь, клевета, сам дьявол, клеветник, который человека-убийца, как сказано, из кони, человека-ненавистник из кони.
И лжец.
И лжец, да. Ну, да, клеветник, лжец, да. И именно ложь вот, связана с первым искушением, когда Ева была искушаема еще в раю, змей лгал ей очень тонко, хитро, цинично, но он лгал. Поэтому в этом смысле, конечно, он прав. Да, и вот этот вопрос, когда один спрашивает другого, когда заканчивается любовь, что должно случиться, чтобы любовь закончила? Люди там иногда говорят, ну, если он меня там на меня перестанет смотреть, если там то-то случится, если там, ну, и много разных,
мы
может быть, если.
Обычно про предательство говорят.
Предательство, да, еще что-то. А на самом деле правильный ответ – никогда. Любовь никогда не может закончиться. Если это любовь, то она никогда не может закончиться. Это, конечно, такая максима жизни, с которой очень сложно жить. Потому что так случалось в жизни, я думаю, практически у каждого человека, что мы кого-то любили, и случалось из-за разных обстоятельств, что разошлись пути дорожки у людей. Говоря уже про конкретные разводы, семейные, но я здесь более широко смотрю. Это и дружба, когда два друга дружили, клялись в верности, как там Том Сойер и Гекльберри Финн, да? Вот. Я думаю, у всех были такие, те или иные отношения, которые казались вечными. Вот оно, вот она дружба, вот она любовь, вот она верность, начиная с самых юных лет. А потом жизнь утекает, как песок сквозь пальцы, как вода, и мы расстаемся с этим любимым, бывает, полностью забываем, даже забываем, как он выглядел. Порой я вспоминаю, вот недавно был в родном городе, вспоминал там некоторые свои детские какие-то встречи, там ходил, общался, вспоминал, как мы дружили, там, как ходили вместе, голубей пугали и так далее. А потом оказывается, что вот я уже не помню тех людей, с кем вот я испытывал те глубокие чувства. Как сделать так, чтобы этого не было? Действительно, это ведь... И мне такая скорбь взяла, что вот были люди, с которыми... А где они сейчас? Что с ними случилось? Даже с одноклассниками какими-то моими некоторыми.
Но ведь люди меняются, и если сейчас вот вы этом... бы встретили этих людей, может, уже бы не было той близости.
Да, совершенно скорее верно, всего, да, конечно, так это и происходит. Вот это-то и страшно.
Да, я вас понимаю.
Я про это и говорю, что это, что вспоминаешь то, что тогда было, и смотришь то, что сейчас. И оказывается, что мы абсолютно разные. Абсолютно вот и разные
так
интересы.
И вы изменились. Мы тоже меняемся.
Конечно, и все изменились, да. Вопрос в другом, почему мы так изменились, что стали равнодушны друг к другу. Вот что страшно. Поэтому, конечно, вот в свое время много думал об этом, что противоположностью любви является равнодушие. Для два человека совершенно равнодушны друг к другу становятся. Опять же, если смотреть с христианской точки зрения и смотреть с точки зрения, что человек живет в церкви с Богом, со Христом, то такое равнодушие, оно становится очень опасным. То есть если ты увидел в себе равнодушие в сердце кому-то, к чему-то, то понятно, что можно говорить о том, что вообще в церкви ли ты, так скажу, с Богом ли ты, со Христом ли ты, как так случилось, что это произошло. Ведь действительно мы живем в таких смыслах евангельских, которые нам даны, и эти смыслы нам открывают какой-то такой путь совместный, и вдруг на этом пути мы стали равнодушны.
Ну, это тоже ведь часто говорят вот именно в такой форме, что не ненависть противоположной любви, а равнодушие. Что равнодушие,
да,
страшнее,
говорю,
ненависти.
Да,
даже, да?
Да, опять же, почему это происходит? Вот. И вот то, что он сказал, что именно ложь противоположной любви, что где-то мы начинаем и себя обманывать, друг друга обманывать. Вот, собственно говоря, самый главный бич духовной жизни — лицемерие, когда желаемое выдается за действительное. Вот, то, что вот в нашей среде, среди священников, среди христиан, вот, среди братьев и сестер, вот, когда вот начинаешь над этим размышлять, думаешь, почему мы редко дружим друг с другом. Вообще вот очень мало такой дружбы. Той, что вот у меня, я знаю, ее есть она, а вот ее среди отцов вот ее нет почти. Это, конечно, такие очень тонкие, деликатные, интимные вещи, о них сложно вот так говорить, потому что вообще человек, когда служит, здесь, наверное, вот об этом нужно говорить, что человек, когда служит, и вот это служение, я говорю в целом, не только священников, вообще в целом, когда человек служит, у него есть какая-то цель, а он в какой-то момент устает от цели, то есть устает к ней стремиться, к этой цели, думает, а достигну ли я ее? Потому что когда мы только приходим к вере, приходим к Богу, когда нам открывается весь духовный мир, мы часто хотим, что называется, объять необъятное, хотим всех родных, близких сделать верующими, чтобы мы ходили, и люди рядом с нами воцерковлялись все, что вот оно зажглось настоящее. А когда сталкиваемся с реальной жизнью и вдруг понимаем, что гора-то очень высокая, а мы-то маленькие, и на эту гору вот и через 40-то лет не забраться, не говоря уже вот о ближайшем времени, вот люди начинают как-то остывать. И А опять же, от своих слов не отказаться. От своих слов часто не отказаться, и человек где-то вот начинает затухать, выгорать. И как вот дальше жить? И получается, что где-то он начинает мало-помалу сам себя где-то обманывать. Где-то привыкает к тому, что есть, где-то остывает. И получается, что вот эти евангельские идеалы, евангельские смыслы, которые действительно удивительны, и они просто дают такой заряд вот, стремления к смыслу, они как-то тоже вот, они
меркнут.
Есть.
А? Меркнут.
Да, они меркнут, они как-то есть, но где-то как-то...
За вот, кадром.
Да, как-то вот иногда читаешь Евангелие, думаешь, а как же вот, это же вот, наверное, не про меня ведь это все. Вот так вот думаешь. И получается, что вот эта ложь, как бы лицемерие, ложь, вот какие-то такие вещи, оно начинает присущей быть, в принципе, человеку, живущей духовной жизнью. Ему очень сложно быть честным. Гораздо легче быть честным человеку циничному. И он, кстати, этим часто бравирует, что он честный. Я циничный, я честный.
Правду матку режу в глаза.
И правду матку, и вообще... Вот,
что и он, смотрю на жизнь трезво.
Смотрю на жизнь трезво. Да, да, да. Вы идеалисты, вы там чему-то какие-то цели ставите, хотите мир изменить, там, хотите служить. Это все... Вы не сможете все равно это показать. И вот получается такая вот внутренняя дилемма. И действительно эти неправы, вот эти циники, киники. Это же целое философское движение изначально было в Древней Греции. Они назывались и киниками. Не будем звать, как это переводится. Что это переводится как собаки, которые облаивают везде. Вот. И из-за этого получается, что человек... вот не может вот этой любви божественной, которую он открыл для себя, которая для него очевидна, оказывается, он не может ей соответствовать, не может быть с ней, вообще с ней быть не может, потому что вот он ощущает свою вот, ну, вот эту греховность, самость, эгоцентричность, все что угодно, то, что мы постоянно вот говорим о себе. И вот получается вот это вот лицемерие, оно присуще любому человеку, искреннему, честному, который пытается что-то делать, исправлять, изменять, ну, такому идеалисту. Оно начинает присуще быть ему. И этот человек даже становится каким-то таким невзрачным, скучным, потому что он потерянным как-то, он не достигает цели, вот тех высоких истин, которые открывает Евангелие. Поэтому в этом смысле, вот если рассматривать вот этот довлатовскую цитату в этом смысле, что человек, который любит и стремится к любви как к чему-то самому абсолютному и не достигает ее так или иначе, где-то устает, где-то охладевает, он это разрушает в той или иной степени ложью, лицемерием, прелестью какой-то, которой охвачен любой человек. В этом смысле он прав, Довлатов, на мой взгляд. Вот. Но с другой стороны, конечно, он не прав, потому что это происходит со всеми. То есть все люди, которые пытаются как-то что-то делать в этой жизни, как-то любить, что-то изменять вокруг себя, они все так или иначе врут, как сказал
известный доктор Хаус.
Да, известный все он смотрел на всех цинично. Вот доктор Хаус смотрел, там кто бы ни был, там какие только больные к нему не поступали, и он всех так или иначе уличал во лжи, в маленькой незаметной такой. Но которая вот она где-то глубоко, человек ее сам стыдится, и поэтому ее пытается спрятать.
Как а бы... часто эта ложь мешает поставить правильный диагноз.
Да, вот и, ему-то важно очень именно, чтобы диагноз поставить правильный. Вот. И вот здесь происходит такой вот казус. Он когда выводит на чистую воду, находит, где человек что-то обманывает его, он находит, ставит диагноз, вот, и, собственно говоря, после этого происходит исцеление. Интересно очень, что если человек духовно в себе признается в своей лжи, он получит и физическое выздоровление, вот по этому сериалу известному очень. Поэтому вот Довлатов здесь поставил, конечно, такую очень, очень интересную цитату, безусловно, но мне кажется все-таки, что она как бы вот правда снизу. Вот есть правда сверху, это то, что Христос нам открыл. Правда, истина, жертвенность. А есть правда снизу. Это то, что открывают циники, киники. Наверное, все-таки эта цитата, это вот она правда, конечно, и очень такая очевидная правда. Но, несмотря ни на что, правда снизу, потому что что противостоит любви? Конечно, вот, ну вот ложь, он сказал, но вот ложь, как, поскольку она всем присуща так или иначе, то получается, никто не любит, значит нет любви. Значит, мы все просто как животные, как иногда говорят, что люди вообще не любят, что они только испытывают химические реакции в виде любви, там, влечения, там, физиологические там, различные гормоны, что там, всякие разные эти вещи. А потом проходит все это, и они друг от друга уходят. Вот так можно тоже посмотреть как бы снизу на человека, с его некоторой обусловленности и так далее.
Отец Александр, ну, мне кажется, тут нужно, знаете, еще о чем поговорить, да? Чем отличается ложь от неправды? Потому что вот Довлатов здесь говорит о понятии лжи, которое противоречит любви. Вот давайте возьмем такие житейские, приземленные вещи, которые, может быть, большинству из нас ближе. Семейная жизнь, близкие наши, любовь, неправда и ложь. Вот если близкие берегут свою маму, там, бабушку от каких-то негативных известий, не говорят ей правды о том, что, ну не знаю, кто-то развелся, кто-то заболел, у кого-то там какой-то диагноз, для того, чтобы человека не волновать, для того, чтобы человек не переживал, там, пожилой, больной. Да-да-да. Вот по такой формальным вот признакам это
немецкий
ложь.
Немецкий фильм вспоминается, «Гудбай, Ленин», вы что-то видели его, по-моему?
Я не видела.
Там женщина впала в кому в ГДР, когда еще была советская власть, а вышла из комы лет через 10, по-моему.
Ну, то есть не советская, когда еще соцлагерь был,
да,
ну, до
соцлагерь,
разрушения Берлинской стены.
И вот а дети раз ее видят, и там проблема. Там,
сказать, не сказать, как ей
да,
объяснить.
Как это, потому что если она узнает правду, тут же снова в кому может впасть. Они боятся этого. Ну, такой интересный фильм, там полукомедия такой, или такая лирическая. Действительно, это проблема неправды, которая говорится, да? Это понятно.
Ложь во спасение, то, что мы называем.
Ну да, ложь во спасение. Когда... Но здесь все-таки мы должны говорить не о лжи и о неправде, а просто не о недоговаривании некоторой правды. Вот. Потому что по этому фильму, там, например, плакат вывешивают пепси-колы, а для нее это все это тлетворное западное влияние. Она выросла еще в советское время, и этот большой баннер пепси-колы для нее был бы... Это они быстро занавешивают шторы, чтобы она не увидела это. Вот. Как бы закрывают этот мир от человека. Закрывают этот мир от человека, в котором слишком много, может быть, зла, агрессии и боли для него. Вот предостеречь от этого. Здесь вообще очень тонкая вещь. Вот. Насколько мы ребенка можем ограничивать от этого мира? Насколько мы можем для ребенка создавать такой свой мир, мирок, в котором не будет этого зла?
Как теплицу бы, такую.
Такую теплицу. И можно ли его потом будет выпускать или не выпускать? Это очень тяжелая тема. Не сложная, а тяжелая тема, потому что никогда не будет правильных ответов. Именно то, что касается тех детей или тех близких, родных, друзей, с которыми ты связан. Вот для тебя это всегда будет тяжелая тема, потому что никогда не будет правильного ответа. Как правильно поступить? Делать его таким бойцом, сразу все открывать, чтобы такой маленький боец постепенно вырастал в настоящего бойца. Вот.
Но никогда не знаешь, а вдруг его это сломает.
Да, неизвестно, что его сломает. Либо наоборот, если ты его воспитываешь, все там благостное, кругом иконы, лампадки, свечечки такие, все там ладаном везде пахнет хорошо, и отношения в семье такие благоуханные между родителями, и никого, никто нигде не подпускается с какой-нибудь такой чревоточинкой даже. Вот. Что будет с таким ребенком? Вот. Ну, вот эта история Будды, кстати, интересная в этом плане, что его тоже пытались законсервировать. Вот. Но потом, как он увидел, тут же убежал. Здесь неизвестно, на самом деле неизвестно, как это все, как это все будет, как это все раскроется относительно конкретного человека. Для кого-то может так быть и будет спасительно, а для кого-то немножко по-другому будет. Это все равно ответственность здесь, что можно сказать, неправда, вот, или недостаточная правда, или неполная правда о каких-то вещах, она всегда есть. Мы все равно ребенка оберегаем от всего этого мира. Пока он маленький, мы ему ставим добрые мультики или там добрые книги читаем. Мы же не показываем ему сводку криминальной хроники сразу.
К сожалению, дети иногда ее смотрят.
Да, да.
Взрослые целыми
да,
днями.
Да, да, да. А это правда интересно. Тоже. Криминальная хроника это сводка. Вот. То есть в любом случае мы где-то должны друг друга оберегать.
Ну, вот оберегать это одно, но вот есть такие какие-то ситуации, когда действительно, ну, встает ребром вопрос, вот говорить правду или не говорить. Ну, предположим, сейчас очень часто стали говорить и писать о том, как говорить с ребенком о смерти. То есть, если раньше в советской ментальности, ну, фактически этот вопрос никогда с детьми не поднимался вообще, ребенка могли даже при там в каких-то ситуациях привести на кладбище, он мог там принять участие в каких-нибудь поминках и так далее.
Да, это считалось естественным.
Но в большинстве случаев ребенку некому было задать вопрос о том, да что нет, такое смерть.
Нет, родителям задавали.
Вы знаете, но это выросли в очень такой нетипичной семье.
Почему?
Ну, потому что в советское время вопрос о смерти практически не звучал нигде вообще.
Нет, ну как, просто нет человека, и все, не стало.
Ну вот не стало.
Вот на таком уровне. Вот был он, я помню, как у нас, мне 6 лет было, когда все равно у ребенка, если есть родной, близкий, вдруг его не становится. Просто здесь не ставится вопрос о посмертной участи человека.
Да, да, да.
Вот про это речь. Ну,
хорошо, если ребенок боится смерти, то чаще всего ребенка, ну, вот я
как
помню...
Как ребенок может бояться смерти?
Оставалось один на один с этой мыслью, когда до ребенка доходит, что он тоже смертен, что его родители смертны.
Это все проходят дети.
Это все проходят, но мало кто делится этим.
Кто делится,
со взрослыми.
А это дети не могут делиться.
Вот.
У меня, помню, был такой случай, я ночь не спал, караулил, потому что дети придумывают все, что угодно. И вот был один такой случай, что дети сказали, если тебе встретился этот, а у нас просто это ходил один, ну как, не сумасшедший, а просто умственно больной. И он всякие вещи, дети его там, что называется, дразнили. Он детям что-то показывал. И вот он показывал, что там оторву голову так, двумя руками, как бы. Ну, обычная вещь, что они его дразнят.
Человек.
А безобидный был. Но дети-то ведь они придумывают, что только не придумывают. Говорят, если ты увидишь, что он тебе так показывает, значит, он придет к твоим родителям ночью. Нужно там то-то сделать, если вот он придет тут же прямо ночью. И тогда ты отпугнешь его дух. Вот такое прям придумали.
Страшилки, да.
Да, и вдруг вот он, я иду, просто ничего это особенного, и он мне показывает какой-то такой жест. Все, я думаю, все, ночью надо караулить. Вот я ушел спать, а сам не сплю. Караулю, чтобы там к родителям никто не пришел. Поэтому я сейчас понимаю, что я все равно проваливался в сон, но это был сон, когда я тут же это... вскакивал, там, смотрел, там, мама спит вроде, там, пока это дышит. Вот. И это было очень глубокое переживание, которое переживает любой ребенок. Около 5-4 лет у каждого по-разному, 6 лет, когда он сталкивается с смертью, начинает об этом размышлять, что вот есть человек, и его не становится.
Это же не обязательно человек, это может начаться с того, что ребенок увидел мертвое животное, допустим, первый раз
и
в жизни.
И это тоже, да, и это тоже. Вот. Но у меня бабушка была верующая, она мне рассказала о вере. Вот. Я поверил, когда она сказала. И вот сильно испугался, она говорит, что если плохо будешь себя вести, вот, ну, вот там мной может все там случиться. Я поверил, глубоко поверил. А потом мне сказали партийные родители, да не, никакой этого нет, ничего, это все бабушка придумала. Вот, потому что все равно родителям больше доверяешь. И, конечно, вот этот момент внутреннего противоречия, он, я помню, несмотря на то, что я был ребенком, а он со мной жил до тех пор, пока я к вере не пришел. Может быть, отчасти то, что я пришел к вере, тогда было запрограммировано. В 5 лет, когда мне одно сказали и совершенно противоположное сказали – И вот это меня держало. Причем они говорили, как они считали свою правду. Вот еще какой момент есть, что ребенок растет среди разных псевдоправд. Ну, как бы, или тех правд, которые считают каждый своей правдой. Один это считает, другой это. И это для ребенка близкие люди, которых он обоих любит. Вот что страшно происходит. Он живет в таком мире. Вот, ну, если взять вот так просто, то для ребенка, там, особенно там, годовалого, двух, трех, пятилетнего даже, для него нет своего мира. Для него есть мир его любимых людей. И вот эти любимые люди, если они живут вместе единым целым, и у них одно примерно мировоззрение, то ребенок вырастает, ну, по-другому сказать, если эти люди живут в любви. Если они не противоречат друг другу и находятся в общих ценностях и целях. И даже когда ссорятся между собой, это происходит как игра скорее, чем как что-то такое страшное. И вот ребенок, когда в этом мире живет, он не противоречив. Внутри у него нет противоречия. А если он открывает для себя множество разных правд, которые вот эти люди живут, они вроде любят друг друга, они вроде бы к нему хорошо относятся, и вроде друг к другу как-то тоже любят, но при этом у них есть разные правды свои. Вот этот ребенка-то как бы и разрывает. Просто наше советское общество, оно было вот таким, что разнородным, что были такие люди, такие были люди. Были верующие, были атеисты.
Но оно же сейчас такое.
Сейчас отчасти тоже такое же, да. Поэтому и важно, чтобы вот первый близкий круг семьи был как бы такой единым целым.
Но это же тоже правда, с которой нужно ребенка познакомить, как говорится, с молодых ногтей. Правда о том, что люди разные, у них может быть разное восприятие мира, разное мировоззрение, надо, так сказать, это с этим смириться и принимать, что...
Лучше всего знакомить ребенка с подросткового возраста с этим. А до подросткового возраста, чтобы он жил в некоторой целостной, непротиворечивой вот такой ситуации.
Ну, это, конечно, хорошо, но чаще всего невозможно.
Чаще всего не бывает. Нет, если...
Не родители, так бабушки, дедушки с каким-то другим мировосприятием.
Да,
соседи, учительница. То есть тут очень сложно до подросткового возраста.
Сложно, да.
Но... Даже тепличные условия.
Да, да, я говорю, что до подросткового возраста, если будет тепличные условия для ребенка, воскресная школа при храме хорошая, добрая, родители нежные, которые любят путешествовать вместе. Вот. Бабушка с дедушкой милые и позитивные, которые...
Ну, а вдруг они милые и позитивные, но не верующие?
Которые не ревнуют.
Вот уже противоречивая
картина.
Которые
не ревнуют. Да, но если бабушка и дедушка не верующие, а родители верующие, бабушка и дедушка должны понимать слово «родительское» – закон. Вот. Ну, это очень сложно. Почему я говорю, что вот эта тема тяжелая, с этого начал. Эта тема тяжелая, и она вот именно для ребенка. То есть он привыкает, то есть к чему я, какой вывод хочу сделать. То есть когда он сталкивается с разными правдами, и они внутри у него как-то уживаются, он привыкает вот к этой внутренней лжи. То есть две правды у него внутри него есть. Понимаете, в чем дело? И он продолжает любить. То есть это общий мир, и внутри него этот общий мир противоречив.
И многополярный вот это самое... мир внутри.
Да. Это ужасно, конечно. Конечно, все равно ребенок выбирает себе ту правду, которая для него ближе. Там. А вторая, она, если она действительно очень глубокая, он ее как-то воспринял, она все равно где-то будет сидеть и ждать, когда будет появиться возможность вылезти. Вот. Поэтому вот у меня это было, я через все это прожил, в том плане, что вот та вера, которая в 5 лет у меня была, она затаилась очень глубоко, а все остальное, вот там советское воспитание, атеистическая школа, научная атеистическая школа еще в то время, она меня, конечно, сформировала. Она вот эта вот та вот детская вера сидела, потом раз и где-то дала сбой. Дала по-другому видеть этот мир, дала возможность задавать этому миру другие вопросы, неудобные для той мировоззренческой картины, которой я был научен, в той школе научной, в которой я жил. И она, конечно, дала трещину, и этот росток веры у меня вылез. На первом курсе буквально у меня это произошло, там всякие вот эти шоки экзистенциальные, как я называю. Вот, поэтому вот здесь, поэтому неправда, вот а что такое неправда в данном случае? Кто был неправ? Как нужно было поступить?